Это радио «Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». История с замученным казанскими полицейскими до смерти 52-летним задержанным Сергеем Назаровым получила всероссийский резонанс. В ходе широкомасштабной проверки деятельности стражи порядка только в Казани на сегодня обнаружено, что пытки полицейскими применялись еще в 4 отделах полиции. Блогеры пишут, что пытки в Казани – это обычная практика и для нашей страны. Правозащитники просят главу Следственного комитета Александра Бастрыкина создать спецподразделение по преступлениям правоохранителей. А сами полицейские на условиях анонимности заявляют, что если они будут миндальничать и либеральничать, то никакой справедливости не останется. Если мы будем все делать по закону, то нормальные, законопослушные люди перестанут спать спокойно. Все заполонят бандиты, убийцы и душегубы с их адвокатами, заявил полицейский Юра в интервью «Московскому комсомольцу». Нуждается ли Министерство внутренних дел в реформе? Не в той внутриведомственной, которая была проведена недавно, а в реформе политической, в реформе идеологической. Возможно ли и при каких условиях изменение всей идеологии работы полиции? В этих вопросах мы, анализируя последние публикации в российской прессе, сегодня и попытаемся разобраться. У нас в гостях в петербургской студии заместитель директора агентства журналистских расследований, оперуполномоченный в 90-х годах Евгений Вышенков. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день всем.
И обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Евгений, Михаил, ну давайте я вот приведу выдержки из публикации в «Московском комсомольце», в частности, заявление бывшего главы МВД Татарстана, так как сейчас упразднен этот пост, значит, уже его нет, Асгата Сафарова. Буквально месяц назад он выпустил свои мемуары, как сообщает «Московский комсомолец», под названием «Закат казанского феномена». Да? И он пишет в своей книге, вот я процитирую: «Пусть бросают меня камни гуманисты, в кавычках, но мое глубокое внутреннее убеждение такое: забрав чужую жизнь, преступник должен расплачиваться своей. И это еще очень даже гуманно. Средневековая жестокость имела логичное объяснение. Если нельзя казнить душегубы несколько раз, то можно отнять жизнь максимально мучительным способом, в назидание всем остальным». Конец цитаты. И дальше «Московский комсомолец» сообщает: «Один из казанских полицейских по имени Юрий на условиях анонимности в интервью изданию согласился с позицией своего начальника. По его мнению, если полицейские будут либеральничать, то никакой справедливости не останется. Если мы будем делать все по закону, то нормальные законопослушные люди перестанут спать спокойно. Все заполонят бандиты, убийцы и душегубы с их адвокатами». Полицейский отметил, что до резонансного дела Сергея Назарова все знали, как добываются признательные показания. И применялось это не только в 37-м, потому что других способов защитить общество от разгула преступности нет, уверен Юрий. Грязную работу тоже должен кто-то выполнять. Есть техники ведения допроса, методики, все это продумано задолго до нас. Конец цитаты, пояснил он. Евгений, как вам?
Ну, и искренние слова, но первое, что эти слова по своей мудрости либо оригинальности, они соответствуют еще миллиарду слов бабушек на скамеечках, которые сидят и смотрят газеты, и охают, и ахают. И здесь как-то странно слышать это от специалиста, это первый момент. Вот. А второе, вот не хотел, но все-таки скажу. Все-таки лучше быть некрасивой женщиной, чем глупым мужчиной. Да? Я это к тому, что... Ну, тогда я бы на месте журналиста пошел бы дальше. Ну, уж делать материал, так делать. Итак, надо мучительным способом отнимать жизнь. Вопросов нету. Давайте, ну, как-то регламентируем, что ли, мучительные способы, да? А то вот я, допустим, зубочисткой буду в ухо и буду считать, что мучительный. А он скажет: нет, Жень, это не мучительный. Мучительный – это иголки под ногти. Надо договориться, то есть надо создать алгоритм. Алгоритм, что это такое? Это инструкция, да, притом мне же нужно выдать какие-то приспособления, что ли, да, там, плоскогубцы, иначе, ну, что ж я буду, в строительный магазин пойду клещи буду покупать за свой счет, тоже негоже. Вот, и так, то есть вот, и так мы возвращаемся абсолютно к здоровому средневековью, где, где в каждой исполнительной тюрьме, да, ну, исполнительная тюрьма, допустим, в крестах, возобновится расстрел, да, высшая мера социальной защиты, но в следующее амплуа. Специальная комната. Там тиски, там иголки, там ток и так далее, так далее, так далее. Да, врачи приходят и согласно установленным законам начинают пытать. Я говорю, сколько ты... Он изнасиловал. Он изнасиловал 4 человека. Его приговорили к смерти, поэтому согласно инструкции, столько-то раз мы его, значит, колем, отрываем столько-то кожи, да, один глаз там, значит, высаживаем. 8 человек. Ну, за 8 человек согласны. Ну, и так далее, так далее. Да? Давайте идти до конца.
Ну, вот этот Юра, он ссылается на технику допроса.
Юра ссылается на технику... Во-первых, сколько лет Юре, чтобы он ссылался на технику допроса? Значит, техника допроса во всех странах мира одна, да? Это уголовно-процессуальный кодекс и голова, которая и внутри там что-то работает, да, и человек допрашивает, человека, которого... Вот это и есть техника допроса. Там вопросы, ответы, неожиданные слова и так далее. Если Юра подразумевает под техникой допроса пытки, да, то мне хочется узнать, на каких фронтах он воевал. Допустим, в Анголе, да, там, в Афганистане, там, где-то в Пакистане вынужден был от Аль-Каиды добывать какие-то показания, иначе взорвется, значит, город и так далее, и так далее. Да? Это не вопросы, это ответы. Нигде Юра не воевал. Вы знаете, он либо что-то прочитал в Гугле, либо еще что-то. И давайте не будем переводить войну, о которой вообще не имеем понятия никакого, да, и технику допросов на войне, извините, в отдел милиции, который стоит посреди нашей улицы. Поэтому у Юры сплав Чингиза, понимаете, каких-то амбиций, желания что-то сказать оригинального, да, и знаний называется СМЕРШ в 42-м году.
Я приведу еще...
Юра, извини.
Я приведу его еще одно высказывание. С мразью по-другому нельзя, иначе он смотрит на тебя дебильным взглядом и смеется. Потом приходит срок, когда его можно предъявить обвинение, а его надо отпускать, если на него ничего нет. Конец цитаты, да. А продолжение нашей программы мы сделаем после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Михаил, убедительно был Евгений?
Ну, безусловно, Евгений практик и в значительной степени уже аналитик, поэтому все его слова, конечно, очень убедительно звучат. Я могу от себя сказать, что, во-первых, то, что мы сейчас наблюдаем, во-первых, это следствие гигантского потенциала агрессии, который накоплен в обществе за последние годы. И, естественно, этот потенциал прежде всего выливается на людей беззащитных, детей, инвалидов, женщин, тех, кто попадает в руки людей, чувствующих свою безнаказанность. Вот полицейских нынешних, вчерашних милиционеров, это неизбежное следствие того, что мы получили в плане социального расслоения гигантского общества, да, есть показатель, такой децильный коэффициент известный, да, как говорят, что когда он превышает 8, общество на грани социального взрыва, он у нас, насколько я помню, сейчас уже приближается к 20, вот, и естественно, что такие вещи закономерны. И закономерно это еще и потому, что последние годы характеризуются совершенно дикой, бездарной кадровой политикой в МВД, в милиции. Вымывание профессионального контингента очень сильное произошло. То, что произошло в результате сокращений и аттестаций, Это, в общем, катастрофа, конечно, кадровая в милиции. И ликвидирован тот костяк, тот потенциал кадровый, который еще хранил вот эту мораль, который хранил какие-то устои и который позволял учить молодежь и, по крайней мере, от беспредела ее ограждать. Ведь сколько было лет вот этому участковому, который избил шваброй мальчика? 24 года, по-моему, 24 года. Это пацан, по нашим понятиям, это пацан. И никто из старших товарищей не сказал ему: не надо, ну не надо мальчишку бить, ты ничего с этого не поимеешь. В других ситуациях, когда перед тобой какой-нибудь отморозок, ему бы, может быть, старший товарищ сказал: ну ладно, давай хлопни его там пару раз, да, он расколется. Но мальчишку это смысла никакого не имело, это самоубийство. И люди остались, вот милиции, остались без вот этого тыла, без кадрового потенциала, который и предохраняет их от вот такого беспредела. Поэтому мы получили то, что мы получили в результате всех предшествовавших реформ, в том экономических, в том числе и в МВД.
Кстати, по поводу вот этого, этой истории кошмарной в Санкт-Петербурге, журналисты жалуются, что вообще вся история с Уходольским, да, который был якобы уволен из-за, в частности, из-за этой истории с молодым человеком, да, все заглохло вообще. Чем это объяснить, Евгений?
Да нет, почему она заглохла? Я бы да не сказал. Другое дело, что Суходольский к этой истории мало имеет отношения. И его отставка к этой истории тоже мало имеет отношения. Но, в общем, было три сотрудника полиции. Один на том свете, так уж вышло. А двое сейчас под обвинением и в изоляции. Поэтому из трех, грубо говоря, трем предъявлены обвинения. Я бы не сказал, что это заглохло.
Следствие идет, да, нормальным порядком, законным.
Абсолютно.
То есть в этом ничего нет экстраординарного. История на самом деле, ну, обычная, бытовая, да, ее просто раскрутили, использовали для того, чтобы, значит, решить свои вопросы. Вся эта история, на самом деле, с Суходольским, это не петербургская история, это московская сугубо, и появление его здесь, и уход его отсюда, это совершенно московская история, и мальчик – это только предлог. Не было бы мальчика, было бы что-то другое.
Ну, давайте опять вернемся к этой теме, с которой мы начали. Вот на сайте News BCM приводится большое интервью с бывшим воронежским участковым Романовым Хабаровым, который проработал в милиции 18 лет. Интересно привести некоторые его размышления. Он пишет о милиции, например, я процитирую: «Моральный дух МВД с каждым месяцем все ниже и ниже, хотя иногда кажется, что ниже некуда. В либеральных кругах есть такое распространенное мнение, что милиция – это такая оккупационная армия преступного режима. Но вот полицаи при немцах, они точно знали, что служат фюреру Великой Германии. А спросить у этих оккупантов, в кавычках, они себя сами считают армией режима? Нет. Они думают, что они самая кинутая властью часть общества. С одной стороны, милиционеры всегда во всем виноваты, с другой, у них нет никаких прав. А с третьей, с них все равно требует исполнения каких-то обязанностей, неважно каким путем. А часто получается так, что выполнять свои реальные обязанности по защите прав граждан милиционер может только незаконным способом. Допустим, если мы приезжаем на семейный конфликт, где муж бьет жену, никаких полномочий у милиционера его задерживать нет, потому что это дело частного обвинения. Жена должна подать заявление мировому судье, суд возбудит уголовное дело и его осудит. А в квартире нам его задерживать не за что. Общественный порядок не нарушается, но бывает так, что не задержать нельзя. Уедешь, он ее убьет. Тогда можно его задержать и написать, что ругался на улице матом. Милиционер поставлен в положение, когда он работу должен сделать, но при этом нарушая закон. Поэтому милиционеры находятся в состоянии перманентного когнитивного диссонанса. В этом смысле я, кстати, за гражданского министра. Конец цитаты. Евгений.
Я думаю, что это о чем Роман говорит? О том, что между практикой и отдельными частями закона нет никакого моста. Да? То есть есть некие лакуны, и эти лакуны не заполнены каким-то здравым смыслом, поэтому приходится постоянно лукавить. Для того, чтобы человека подольше, да, подержать, допустим, нужно написать, что он ругался матом. Он знает, что не ругался, все знают, что не ругался, ну, так принято, да. А фактически это есть нарушение закона. Ну, так эта история не о милиционерах. Это история о том, что у нас есть куча ЗАГСов и Госдума, которая, кто ей мешает выбрать несколько человек, и, ну, знаете, в народ ходили, даже революционеры ходили в народ, да, и общаться, и выяснять, что нужно. Чем можно помочь? Там, наверное, сейчас материально, так сказать, милиция достаточно серьезно оснащена. Ну, в смысле, так сказать, каких-то ремонтов, компьютеров, факсов, да. Значит, другим надо помочь. Давайте выясним. И уже забирая практику, обсуждать ее, да, и подтачивать законы. Знаете, это легко. Ну, в каждой организации так делает, да. Это не делается. Вот, знаете, недавно вышло... А что делается? Вот сейчас Санкт-Петербургское правительство заказало недавно в Герцена брошюрку по толерантности. И там профессор и профессора эту брошюрку написали по толерантности. Наверное, это стоит 3 рубля. Не жалко. На это жалко? Вообще-то нет. Все посмеялись. Там написано о том, что у нас есть там татары, черкесы, о том, что не надо там ругаться матом при мусульманах, а мусульмане едят свинину. Я хотел сказать, ну, во-первых, я маме бы поручил бы, она быстрее бы из интернета скачала бы, да, ну, она умеет пользоваться, ну, вот, ну, и мама бы заработала. Потом, как бы, профессор ставит подпись такую, что это такое? Это какое-то скучнейшее исполнение идет. Но к чему это наверху стоит? Помогли милиционерам. Теперь они будут более... Ну, мы же все для милиционеров делаем, да? Вот толерантно хотим, да? Сделали брошюрку и так далее. И все захохотали. Но милиционер-то тем же отвечает. У него чувство юмора есть, он смеется. А когда ему 25 таджиков, так сказать, после рейда набьются в кабинет, он по-другому себя ведет, правильно? Сами знаем, как. Я думаю, что вот здесь что-то не работает. Да? А то, что всегда так было... Всегда так было. И то, что появляется... Знаете, я думаю, что мы немножко неправильно делаем. Появляется Евсюков, и все начинают говорить о Евсюкове. Что такое Евсюков? Ну, это какая-то вот, ну, бацилла, что ли, там, да? Появляются какие-то упыри там, пытают человека там этой бутылкой, да? Мы начинаем об этом говорить. Но мы-то прекрасно понимаем, что рукоприкладствует вот просто на каждом углу. Но мы это знаем. Об этом знают все. Об этом знают губернаторы, министры, Путины. Но об этом все знают, да? И мы как бы по договоренности мы говорим, ну как бы рукоприкладствовать-то нормально. Убивать не надо. Ну, убивать не надо.
Вот Евгений, простите, вас перебил. Знаете, что этот Юра Безымянный вообще сказал? Он сказал, что вся шумиха вокруг гибели Назарова раздута, чтобы дискредитировать полицию, которая делает все, чтобы опять начался хаос, как в 90-е.
Такое ощущение, что Юра вот на этом месте выпил. Да? Вот. Ну, не хочу я так... Вообще сомневаюсь, что Юра такой был, а если был, не готов. Знаете, так вот, мы и журналисты, и общество, да и я в том числе, мы по-женски абсолютно смотрим на события. Убили, ох, там, и вот то Юра, то Женя, то еще кто-то. А когда мы видим события серьезные, мы не обращаем на него внимания. К чему это я? Недавно был издан приказ о том, что каждый офицер, да, ну, кроме там следователей запрограммированных, да, обязан иметь высшее юридическое образование. Это приказ министра внутренних дел. Так вот... Это приказ, это удар по хребтине такой, что никакие Евсюковы так не подорвут ничего. Почему? Теперь мы знаем, что с лейтенанта все должны иметь высшее, братцы, юридическое. Зачем, я не спрашиваю. Зачем участкового царь Хаммурапи? Я не понимаю. Участковый должен быть трезвый, со здравым смыслом, да, побритый, знающий землю, знающий административное право. А что вы думаете об Испании 16 века? Задают ему вопрос. А он и не знает. Я говорю, негоже ходить квартальный в таком виде. Так вот, привожу пример. В Калининском районе там в нескольких участках, ну, катастрофический недобор был участковых, никто не идет. Квартир не дают. И пришло 4 парня оформляться, а тут приказ. А у них нет высшего образования. Говорит, извините, ребята, ты с Корабелки, ты с этого. Ну, не подойдешь, где Корабелка, где участковый. И отправили их. Так вот, скоро этот приказ приведет к тому, что у нас на земле не будет участковых и не будет оперуполномоченных. Понимаете? То есть мы профессуру все хотим, да?
Все выпускники юрфака придут туда.
Не придут, никто не придет. Это я о чем? Что это системные страшные вещи. Но они скучные. Ну, что там, ну, какой-то приказ, что-то такое, ну, поговорили и все. Это же не убили, это же под видео не перестреляли всех, да, не о чем говорить. Так вот, вот эти системные вещи, они так поражают это производство МВД намного сильнее, нежели вот такие скандалы, понимаете, о которых мы говорим. Потому что надо мыслить управленчески, да. Но мы же всегда чем-то управляем. Мы даже домом своим управляем. Мы знаем, зачем нужен холодильник, так сказать, на что он
влияет. Ну, какой-то уровень образованности же должен быть у тебя.
Знаете, уровень образованности, должен быть и у таксиста. Я говорю о другом, что где-то наверху сидят какие-то странные люди. Эти странные люди что-то пишут. Они издают законы, по которому теперь все офицеры должны иметь высшее юридическое образование. Более того, если ты не имеешь, ты не можешь перейти на другую должность. Это значит, сидят где-то старшие лейтенанты. И они должны откуда брать это высшее образование, которого у них нет. Их никто не предупреждал. Он может быть гениальным Шерлоком Холмсом. Не будешь ты никем теперь. Он теперь купит.
Корочки.
Да, только он для того, чтобы купить корочки, он эти $1500 или $2000 возьмет с нас и правильно сделает. Он с нас получит, так или иначе, эти деньги, и эти деньги отдаст какой-то заочному академии МВД, скажет, да подавитесь вы. Купит их и скажет, вот теперь высшее, и теперь ему скажут, ну, теперь другое дело.
Спасибо, Евгений, я напомню вам. Нашим радиослушателям в 19:00 на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Украинская власть воспрепятствовала молодежной акции протеста на Майдане. Насколько серьезен потенциал молодежного протеста? В программе «Во имя гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины Леся Арабец. Ведет программу Виталий Портников. А продолжение нашей программы «Во имя гостей». А сегодня у нас в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня бойцы спецподразделений блокировали в одном из частных домов группу боевиков. Идет перестрелка. Утром в Дагестане были убиты имам мечети в Буйнакске и его охранник. Когда имам и его охранник шли по улице, произошел взрыв. В Госдуме России сегодня третье окончательное чтение законопроекта, упрощающего процедуру регистрации политических партий. Предусматривается, в частности, что для регистрации будут необходимы только 500 членов партии, а не 40 тысяч, как сейчас. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. В Брюсселе сегодня министры иностранных дел стран Европейского Союза рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии и Сирии. В Бишкеке сегодня около 300 человек вышли на митинг против предлагаемой правительством новой редакции Трудового кодекса. По мнению протестующих, в новом законопроекте нет гарантий защиты трудящихся. В Молдавии сегодня будет приведен к присяге новый президент страны, юрист Николай Тимофти, избранный парламентом. Папа Римский Бенедикт XVI отправляется сегодня в турне по странам Латинской Америки. Поездку он начнет визитом в Мексику, где пробудет до 26 марта. Китай призвал страны дальневосточного региона к сдержанности в связи с намеченным Северной Кореей на апрель запуском ракеты. Исламистская группировка «Джунта Аль-Халифа», по некоторым данным, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавнее убийство во Франции. Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в африканском государстве Мали, потребовал восстановления конституционного порядка. Сирийские правительственные войска минувшей ночью начали обстрел города Бенеш, одного из опорных пунктов оппозиции на севере страны.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы, анализируя последние публикации в российской прессе, обсуждаем ситуацию в полиции, пытки подозреваемых в отделениях полиции в Казани, а также политическую реформу Министерства внутренних дел, которую предлагают провести правозащитники и журналисты. У нас в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рудман. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903-743-2801. А нашу беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Евгений Михайлович, ну вот я бы хотел бы еще процитировать небольшие выдержки из этого интервью бывшего воронежского участкового Романа Хабарова. Вот в частности, что он пишет о пытках, что он говорит. Я цитирую. «Бьют жуликов в полициях всего мира. Речь не идет о том, что взяли человека и начали его бить ногами от скуки или чтобы он взял на себя чужое преступление. Случаи, когда давай этого возьмем, его изобьем и на него повесим, мне лично неизвестны. Если такое и есть, то, наверное, в отношении совсем уж деклассированных элементов, тех же бомжей. Тут весь вопрос в том, что такой преступник ненадежен. Он может наследствие отказаться от всех показаний, сказать, что его били, а уж на суде точно. Поэтому, если взяли человека, которого подозревают в убийстве, то его бьют не для того, чтобы он сказал «я убил», а чтобы сказал, куда ножик дел, которым зарезал. Вот пример. Человек задержан за разбой. Опера с ним работали, и 3 раза он давал ложные сведения о том, где спрятал похищенное. Мы туда приезжали, он выходил из машины и кричал родственникам: «Меня убивают, спасите». С боями отбивали его, возили обратно. Снова они там его пытали. И только на 4-й раз он рассказал, в каком погребе спрятал. Если бы не били, никогда бы это преступление не раскрыли. Конец цитаты. Как вам это, Михаил?
Ну, что тут сказать, это полный ужас, к сожалению, и эти вещи мы уже проходили в годах, наверное, 20-х, 30-х, когда считалось, что, как говорят юристы, законность можно подменить целесообразностью. То есть классовый враг, так сказать, не нуждается в том, чтобы с ним церемонились, да, и говорят, для друзей все, а для врагов закон. То есть врагу можно все. Значит, мы таким образом перейдем к тому, что завтра на этом месте окажется любой из нас просто. И говорить о том, что только такими способами можно добыть истину, это расписываться в собственном непрофессионализме. То есть, если люди не умеют работать нормально, не умеют добывать доказательства, не умеют человека психологически раскалывать так, чтобы он разговорился и сам сказал, а умеют действовать только кулаком, то это говорит о том, что деградировала наша милиция, полиция, не способна решать вопросы иными способами. И если это становится нормой, то мы, собственно, на том же уровне, что и криминал оказываемся, и такими же методами действуем, что и бандиты. Чем тогда отличается? Вот Мергелинский Яков Ильич, профессор, говорит всегда, уже много лет, наша милиция – это организованная преступная группировка. Я с ним не согласен в корне в этом вопросе, но методами начинают пользоваться явно совершенно преступными. Ну как же так? Поэтому в данном случае мне только остается жалеть, что человек, бывший сотрудник, говорит такие вещи.
У нас звонки. Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я вот недавно пересматривал телеспектакль по знаменитому рассказу замечательного писателя Бориса Львовича Васильева «Самый последний день». И как там участковый в исполнении Жарова, это некий идеал милиционера, участкового, к которому надо стремиться. Думаю, что и в советские времена таких было наперечет. Но сейчас это кажется просто фантастикой. Мне кажется, что тот вопрос, который задан, он риторический. Естественно, без политической реформы невозможно ничего изменить. И мне кажется, что даже при ее поведении изменить что-то очень сложно. Самым ужасным мне представляются даже не пытки, о которых вы говорили, а та система, которая создана правоохранительных органов, это система коррупции снизу доверху, когда за деньги любой представитель власти может откупиться от всего, что он сделал, и это поощряется. Мне кажется, что сломать это в условиях коррумпированного государства невозможно, и поэтому мы, простые граждане, выходя на улицу, каждый день подвергаемся очень большой опасности. Ваше мнение, господа, спасибо.
Да, по поводу политической реформы, возможно. Да, Евгений, что вы скажете?
Знаете, я не очень люблю говорить о политике, потому что ее нету. И не понимаю, о чем говорю. Я бы так бы подходил к этому вопросу, знаете, как производственник. Если перед нами люди, которые пишут гусиным пером, и поэтому ставят кляксы и пишут медленно, я бы подумал, может быть, научить их на печатной машинке, эту печатную машинку купить. Таким образом и клякс будет меньше, и текста они для меня будут делать больше. Так вот, оперуполномоченный или участковый через стол бьет в рыло не потому, что он вурдалак, да, ну, есть и такие, но они стремятся к нулю, а потому что нет у него методов против Кости Сапрыкина никакого. Ну, нет, вот он знает, что это он обокрал, а больше и доказать ничего не может, поэтому, думаю, дай-ка ему в рыло 5 раз, может быть, сам скажет. Так вот, давайте посмотрим на то, что, помните, «Следствие должно таки», да, там Кибри была, она экспертиза все делала, да. Вот если сейчас мы взглянем на экспертов, которые приезжают, разумеется, самые последние, с каким-то тревожным чемоданчиком образца 62-го года рождения и так далее, но это слезы, да. Если будет приезжать, если экспертная служба, она будет современная, она будет 21 века, то, наверное, на месте происшествия при помощи там, того-то, 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 да, они найдут то, что будет у этого оперуполномоченного лежать, и не нужно будет через стол в рыло-то бить, когда он скажет, ну как же так, старина, ну вот же, да. Я говорю, ну, достаточно вульгарно все это стыкую, но я бы, повышая это, мы понижаем количество ударов. Но если у меня есть доказательства, ну зачем же я буду рукоприкладствовать? Да? То есть надо смотреть, чем помочь. Да? А если мы будем говорить об идеологии, а давайте с ними разговаривать в Ленинской комнате, ну давайте Путина повесим, или там Стива Джобса давайте повесим, мы будем разговаривать. Ну что это за смешно, да? Либо мы будем еще что-то говорить. Это все какие-то какие-то психобеседы, какие-то брошюры, какой-то бред какой-то, понимаете? Давайте им поможем. Вы знаете, я вам приведу такой, через дело прошлое, поэтому я скажу я. 10 лет назад я пришел к операм, говорю, ребят, давайте полицейское окно сделаем, да? Ну, вот, полицейское окно. Ну, в фильмах, да? Ребята говорят, давай. Ну, чтобы смотреть через стену, да, там опознавать, чтобы не видно было людей и так далее. Вы знаете, что я прошел, а? Что я прошел? Какие-то пожарные, каких-то замначальника РУВД. Я что-то доказывал, я что-то... И уделы принципы уже. Я уже проклял это полицейское. За свои деньги я сделал, все сделал, поставил, да? То есть это все, я победил эту гидру. Прошло 6 или 7 лет. Эти полицейские окна начинают появляться. Они говорят, а что, говорят, вот там стоят, давайте сделаем, и так далее, и так далее. Вот маленькая кроха, ну, чтобы помочь людям, да? Вот маленькая, смотрите, сколько их можно сделать в пространстве и времени, да? Вы не представляете, я постарел на год. А ведь все за, да? Так вот, вот это и есть модернизация, инновация и еще что-то. Она есть, как устроен кабинет, что у него под рукой, как быстро у него связь, как что-то быстро зафиксировать, как быстро подписать. Вот это вот, убережет огромное количество людей от разбитого носа, а не вот эта ересь какая-то политическая, идеологическая еще какая-то.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Господа, вот вы, по-моему, пытаетесь, как говорится, бороться с ветром путем вырубания деревьев. Понимаете, мы находимся вот внутри этой пространства и что-то пытаемся решить. А нужны структурные решения. Вот я вам приведу пример. Вот есть так называемое, любое, я на уровне министерств приведу пример. Есть министерства там науки, промышленности и так далее. Все министерства заинтересованы в своем развитии. И также есть министерство по борьбе с недостатками, можно так сказать. ФСБ, милиция, военные, сюда же можно медицину отнести, да? И те и другие министерства, они заинтересованы в своем развитии. Но получается, что вот эти вот, которые по борьбе с недостатками, они именно заинтересованы в своем развитии путем, так сказать, увеличения этих недостатков, если объективно поглядеть. ФСБ заинтересовано в увеличении шпионов, военное ведомство заинтересовано в эскалации вооружений. То есть их интересы непосредственно министерств, да, а интересы министерств выражают их министры. Они в целом противоречат обществу при нынешнем положении дел. Понимаете, им должно быть невыгодно вот это вот увеличение этих недостатков. А как это можно сейчас сделать? На структурном уровне должно быть, ну, понимаете, вот я вам приведу пример такой. Жители какого-то дома наняли дворника и призадумались, как же ему платить. И кто-то решил, а давайте платить по количеству мусора, который он соберет. Вроде все решили, все правильно. Значит, дворник собрал мусор, ему заплатили, потом ему надо кормить семью.
Ну, понятно, Виктор, да, ну, понятно, понятно. А что вы предлагаете, да?
Я предлагаю, значит, вот структурные изменения должны быть следующие. Оценку деятельности министерств должно производить оно само, как сейчас, по каким-то, а должно быть независимые, так сказать, там, общественные внешние организации, но принципиально внешние. Например, по примеру, знаете, вот эти военные заказчики, на военной промышленности были представители заказчика. Это было независимое министерство, которое оценивало качество, оно не было зависимо от самой промышленности. Так и тут, надо разделить, должна быть служба регистрации, скажем, правонарушений, эта служба должна быть независима от самого
министерства. Ну, понятно, понятно, да. Это то, что, Виктор, простите, я вас перебил, то, что предложили российские правозащитники, вот как сообщает газета РУ, они обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой выделить в структуре Следственного комитета специальное подразделение, которое будет вести расследование только в отношении сотрудников МВД, ФСКН и ФСИН. Да, и следователи этого подразделения не должны зависеть от оперативных работников указанных ведомств в рамках иных расследований общеуголовных преступлений, подчеркивается в заявлении. Михаил, как вы к этой идее относитесь?
Ну, собственно, я не очень понимаю, ведь есть в каждой структуре силовой есть управление собственной безопасности, да, которое занимается этим же самым. То есть выделены сотрудники, которые работают по своим. Теперь мы еще некую структуру создаем над вот этим всем, вообще вневедомственную, да, которая будет еще круче, чем это УСБ, вот, и будет работать, может быть, даже и по самому УСБ, да? То есть, ну, представить себе как-то эту пирамиду достаточно сложно, тем более, что, а где гарантия, что, а в этом верхнем слое опять не окажутся люди, и по какому признаку они подобраны, совершенно непонятно, да? Ведь в чем у нас парадокс-то нашей системы? Мы уже давно отказались от признака профессионализма при подборе кадров. Подбор кадров осуществляется уже исключительно по принципу личной преданности, то есть по принципу «свой-чужой». И все. И в эту же структуру, суперструктуру, которая уже будет обладать неограниченными фантастическими полномочиями, случайному человеку, просто, скажем, честному, да, просто откровенно честному, не попасть будет, да, он должен быть суперлояльным по отношению к верхнему эшелону власти. То есть он должен быть в доску свой, абсолютно свой человек. А по каким критериям он будет работать, и, значит, где гарантия, что он не будет обслуживать опять верхний эшелон власти и душить тех, кто не угоден? Совершенно никакой гарантии этого нету. Если рядом с товарищем Нургалиевым сидел генерал Боков, чуть ли не в соседнем кабинете, да, с имеющий шестиэтажный дворец, с бассейном и кортом, и вообще какая-то фантастическая личность совершенно, да, и где был министр внутренних дел? Это был его человек, правильно? Так почему мы должны уверены быть, что вот какие-то...
Так не изменится.
Да. По этому принципу будут подобраны новые структуры. Вот и все.
Вадим из Петербурга, пожалуйста. Так, звонок. А вот газета, интернет-издание «Газета.ру», оно предлагает такой вариант. Я процитирую. «Казанское дело подтвердило, что реформа МВД может быть только политической, а не ведомственной. Это не внутреннее дело полиции, и потому проводить ее должен гражданский министр, не связанный с правоохранительной системой и наделенный президентом четкими полномочиями. Единственный шанс изменить ситуацию – признать, что МВД нуждается в политической реформе, в изменении самой идеологии своей работы и осуществлять такой политический заказ на реформу должен гражданский министр, не имеющий никаких профессиональных связей с милицией, полицией, внешней управляющей. Разумеется, не такой гражданский, в кавычках, министр, каким был в свое время Борис Грызлов, а полноценная политическая фигура, получившая карт-бланш на реальные реформы полиции от президента, которому МВД, как и другие силовые структуры, де-факто подчиняется». Конец цитаты. Евгений, что вы скажете?
Абсолютно согласен. Я считаю, что во главе МВД, ФСБ, Госнаркоконтроля, Министерства обороны, ФСИНа, юстиция это немножко другое, да, должен быть мощный европейского уровня, европейского масштаба менеджер, который в бизнесе уже доказал, что он может управлять потанинскими активами, либо вывести Олега Владимировича Терипаску из кризиса. Да? То есть вот такого уровня. А ему не надо знать, как вербуют агента. Не надо чепухой этой заниматься. Да? Ему надо понимать, что откуда берется, где прозрачность, где... То есть заниматься логикой и управлением. И что бы я сделал, если бы я был бы царем? Собрал бы я, знаете, круглые столы вот этих вот олигархов, да? Придумал бы это. Давайте к 9 мая соберемся. Собрались они, человек 15, на меня посмотрели. Я говорю, знаете, хочу не то, что вас поздравить, а больше ваших менеджеров. Дайте-ка мне по 5 человек, вот ваши имена такие, вот самые крутые вот управленцы. Они принесли бы списки, никуда бы не делись. Я бы сказал, и все. Поэтому, как в Петровской армии. Я бы сказал так, Захар Давидович Смушкин, вы говорите, у вас серьезный парень, Никита Леонов такой, да, управляет 4 заводами, вывел их и так далее. Давайте так, Леонов на 2 года. На 2 года, Госнаркоконтроль. Так, вы и так далее, да? Я бы что-то такое волюнтаристское придумал бы, да? И, разумеется, сказал бы, что там, Никита Борисович, зарплата-то вам навряд ли порадует в госнаркоконтроле после ваших дивидендов, навряд ли, да? Поэтому все экономия, все бесплатно, да? А если вы сможете, да, организовать вот эту толпу, да, давайте придумаем, что для вас. Орден вам не нужен, да, с деньгами у вас все хорошо, да, давайте что-то потом, статус какой-то или еще, я сейчас придумаю, да, я только начал, да. Я бы так бы поступал бы. Вплоть до того, что, может быть, и по-петровски поступать, может быть, какие-то рекруты, разумеется, давать им некую очень важный такой вот государственный статус, что они не просто дурака валяют, да, они занимаются очень важным делом. Знаете, как человек строит не прогресс, это же очень важное дело, да. Построим мне, госнаркоконтроль.
Хороший вариант.
А заместители уже у него должны быть, да, каждый по своей линии. Там кто за что отвечает, как у любого человека, заместители должны быть в его отрасли намного умнее, чем он. Вот задача какая.
У нас звонок из Казани. Рашид, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
На мой взгляд, самое главное то, что у нас мы никак не можем избавиться от сталинского идеологии отношения к режиму. К людям, то есть. У нас даже смотрите, в следственных изоляторах, в исправительных колониях к людям уже относятся как к таракану, как к мухам. Это ведь не только болезнь милиции, то, что случилось в Казани. Это и в следственных изоляторах. Это, когда вы говорите о том, что милиционер не должен иметь высшего образования. А почему не должно иметь высшее образование?
Я не сказал, Рашид, так я сказал, что...
Как-то вы не сказали. Вы сказали, что надо будет высшее образование.
Рашид,
Милиционер имеет дело с людьми.
Хорошо.
У нас, к сожалению, право человека никогда не было высшим. Почему вот Лев Пономарев правильно говорит, он давно же говорит о том, что у нас в исправительной колонии пытки. Ведь это только у нас, это где был сталинский режим, где был тоталитарный режим. Мы не можем от этого всего отказаться.
Понятно, Рашид, понятно. Вам маленькую реплику у меня сейчас Евгений пояснит свою позицию. Он не призывал совершенно.
Да. Рашид, при всем уважении, я говорил о том, что милиционеру не обязательно иметь высшее юридическое образование, если он работает на земле, а не руководит какими-то крупными системами координат. Я про это говорил.
Вадим из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, Виктор. Добрый день всем участникам. Я бы хотел как бы очень кратко сказать, вот вопрос гласности в освещении подобных преступлений, как пытка. Вот, допустим, в том же городе Нью-Йорке, Соединенные Штаты, там тоже такие же преступления совершаются. Вот я помню, читал заметочку, как один из полицейских изнасиловал при помощи стика палки, и в результате муниципалитет Нью-Йорка заплатил где-то около $1 миллион пострадавшему как моральную компенсацию. И плюс еще было на суде в качестве обвинений условие, что вот этот насильник, он был обязан извиниться перед пострадавшим. В этой ситуации очень важна гласность средства массовой информации. И потом следующий момент. Вот у нас постоянно возбуждаются дела о превышении должностных полномочий. И в армии, и во ФСИН, и вот в милицейских структурах. Нет ни одного уголовного дела по пыткам, по изнасилованиям. Вот только в Казани, вот, например, сейчас официально заявили, что было изнасилование. Да, это все говорили, превышение должностных полномочий. Ну и, наверное, третье, что я хотел быстренько сказать, что вот если будет избрание на уровне муниципалитетов, не только избрание, но и отзыв вот этих милицейских начальников, которые решают ситуацию с правопорядком на уровне вот муниципалитета, то это будет очень здорово. Успехов всем, всего доброго.
Спасибо, спасибо, Вадим. Есть комментарии, да, Михаил?
Ну, я могу сказать только, что товарищ, наверное, не представляет себе, как сложно доказывается, допустим, дело по изнасилованию. Если заявление поступит, вот как сейчас в Казани, через там месяц или через хотя бы неделю, то при всем желании доказать вот что-то реально, и процесс доказательства мучителен для жертвы, мучителен, унизителен невероятно совершенно. То есть люди заявляют-то там, может быть, 5% об этом, да, и потом из них, из этих 5, жалеют об этом, ну, практически все, что они затеяли это дело, потому что ничтожные у них шансы на доказательства. И люди просчитывают это, понимают прекрасно. И вот эти преступления милицейские, они чрезвычайно латентные, потому что свидетелей-то нет, как правило. Свидетели только сами милиционеры. И люди понимают, что ничего они никогда не докажут. А если эти люди еще с криминальной биографией, сами по себе криминальные, они еще 10 раз подумают, потому что если займутся ими конкретно, то неизвестно, в чью пользу дело пойдет. Поэтому легко говорить об этом на самом деле. Давайте все придадим гласности, а все придать гласности – это значит получить заявление сначала от человека, да, от которого он не откажется, и получить потом, закрепить доказательства еще по поводу этого заявления, что тоже будет проблематично весьма. Вот тогда, когда это все проделано будет, тогда можно и придавать гласности. А в противном случае мы получим неконтролируемый вал совершенно необоснованных ничем заявлений. Вполне возможно, что и на нормальных сотрудников, на честных, которым хотят отомстить по каким-то причинам. Вот и все.
Замкнутый круг получается.
Да, да, да.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Вот мое мнение такое. Тоталитарному этому режиму Путина нужна именно такая милиция, которая держит в страхе народ. Представьте себе такую ситуацию. Вот сегодня у нас после реформы замечательная полиция, и вдруг митинг на Болотной, выходит 120 тысяч. Это милиция стоит, и вдруг решили, взять Кремль. Милиция присоединяется, она грамотная, такая же, как и на Болотной, все люди грамотные. Вот поэтому нужно начинать с Путина, с Медведева. Вчера было совещание, говорили о коррупции, о милиции. Юлил, крутил, и ничего, не надо никого трогать. Спасибо, Виктор.
Спасибо, Геннадий Сергеевич, да. Наша передача уже подходит к концу, буквально одна осталась минута. Я процитирую некоторые сообщения, которые к нам пришли. Вот, допустим, Сергей пишет: «Господа, конечно, все, что вы говорите, правильно, и никчемные формы устранения профессионалов и прочее, но, на мой взгляд, все это происходит из-за аморально разлагающей идеологии страны, которой якобы нет», да. Еще, значит, нам пишет Роза. Роза пишет: «Если на законных основаниях наши правоохранительные органы пытают подследственных и без суда даже убивают их, надо организоваться гражданам официально или хотя бы родственникам и зарегистрировать партию мстителей. Тогда, может быть, эта полиция призадумается, прежде чем вгонять иголки под ногти». Как вам это нравится, Михаил? Такая идея. Сейчас партии создаются очень много.
Ну, такая идея проявления неправового сознания нашего общества, которое превалирует, к сожалению. И вот мы в том числе и получаем рецидивы вот этого и в милицейской среде. Понимаете? Вот это как раз тот индикатор, который, так сказать, и выдает вот нашу вот эту криминальную основу нашей жизни.
А я бы так сказал, а зачем нужна партия мстителей, если я хочу кому-то отомстить? Если я внутри себя согласился и решил отомстить. В данном случае милиционеру. Мне лично никакая партия не нужна.
Спасибо, Евгений. На этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Вел программу Виктор Лизунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час. Главные темы». Оккупация – милое дело. В театре «Около». Биография Артемия Волынского. Гость на коне Александра Введенского. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Закон о партиях выходит на финишную прямую.
Комментарии экспертов.
Феномен тулузского стрелка. Взгляд психолога.
Право автора.
Архаический синдром. Владимир Абаринов. О подавлении Pussy Riot.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».